Вы увидели, какая тема у нас сегодня нас ожидает. Вы получили рассылку церковную. Да, действительно, тема «Финансы». Не так часто она звучит в церкви. Мы стараемся поднимать хотя бы два раза в год на эту тему проповедовать. Многие считают, что эта тема щекотливая. И как же они заблуждаются, а? Щекотливая, щепетильная. И интересно, когда читаешь Библию, то видишь, как Бог абсолютно не стесняется этого. И то, о чем проповедует Христос, представляете себе, 21 притча Иисуса Христа о финансах. Две трети, больше. Я имею в виду не ветхозаветные притчи, а притчи Иисуса Христа. И просто как цитату для нашего сегодняшнего рассуждения, я взял этот стих из второй книги Паралипоменон, и постараемся, чтобы он был почаще на экране сегодня. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Это касается всего, это касается всех сфер нашей жизни. И хочу предложить вам сейчас текст из третьей книги Царств, 8 главы. Открывайте, пожалуйста, свои Библии. Я знаю, что народ Божий Библии носит с собой. Третья книга Царств, 8 глава. Маленький отрывок с 54 стиха. «Когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. И стоя благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: „Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил. Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как был он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям его и соблюдали заповеди его и уставы его и законы его, которые он заповедал отцам нашим. И да будут слова сии, которыми я молился пред Господом, близки к Господу Богу нашему день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба своего, и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Него. Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне. И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу». Аминь. Вот просто представим себе. Закончено строительство храма. Вот храм строился. И вот 8 глава, когда закончилось строительство храма, Соломон молится к Богу и просит о благословении на этот храм. Молитва его начинается там, ну, с 12 стиха, можно сказать, или с 15. А 22 стих, уже просто посмотрите, тут написано так: «И стал Соломон перед жертвенником Господним, впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу». Как это происходило? Ну, жертвенник, да? Вот. Стал он спиной к народу, или стал он боком, стал он на колени, да? И вот он молился: «Господи, Ты благословил народ Твой, когда закончил сие моление», написано, не опуская рук, он как вот стоял на коленях с поднятыми руками, он встал с колен, да, так написано в 54-й, когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу, как стоял на коленях, он встал, он повернулся и теперь уже благословляет народ и продолжает свою молитву, диалог, беседу с Богом. Смотрите, интересно, мы рассматриваем Третье Царство, 8 глава, 54 по 62 стих. И чего Соломон, вот он провозглашает, посмотрите, сначала он благословляет, 56 стих, он благословляет: «Господь дал народу своему покой, как говорил, не осталось исполненным ни одного слова, Бог все дал». Да? Очень хорошо. Это 56 стих, да. 57 он провозглашает: «Да будет Господь Бог с нами». Хорошее пожелание. Кто бы ни пожелал своему народу, своей семье, чтобы Бог был с ним. Кто занимается бизнесом, своему бизнесу, просто кто ходит на работу. Любой человек из нас хочет, чтобы Бог был с ним и с его семьей. Это то, чего хочет и Соломон. В заключение, да, своей молитвы. Посмотрите, чего же Соломон хочет от Бога? В чем просьба Соломона? Да? В чем просьба Соломона к Богу? 58 стих, посмотрите. «Чтобы Господь наклонил к себе сердца наши». Чтобы Бог наклонил к себе сердца народа. Конечно, народ должен этого сам захотеть. Бог будет помогать. Бог будет помогать. И смотрите, в чем будет видно, что наше сердце наклонено в сторону Бога? Просто, да? Посмотрите, 58 стих. «Мы будем ходить по путям Его». Да, в этом будет видно. 58 стих. «Будем соблюдать заповеди Его, уставы Его, законы Его». Тот же самый тезис Соломон повторяет и в 61 стихе. То же самое, говорит, устав, законы. Мы будем соблюдать это, так, если наше сердце будет наклонено в сторону Господа, то нам и не сложно будет, заповеди твои не тяжки. Да, посмотрите, 61 стих. «Будет сердце наше вполне предано Богу, Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его, соблюдать заповеди Его, как ныне». Вот интересно. Вот только вот задумайтесь. Сердце вполне предано Господу, как ныне. Когда мы что-то делаем для Господа, когда мы там проводим какую-то евангелизацию, участвуем в чем-то, когда мы делаем что-то, чтобы прославить Господа, и в конце этого, когда мы молимся, мы говорим: «Господи, чтобы сердце мое вполне было предано Тебе, как сейчас». Нам очень хочется, и вообще, когда мы молимся, вот вы в молитве проводите какое-то время в своей жизни, да? Вот, скажем, полчаса вы проводите в молитве с Богом, и в этот момент вам так хорошо. И главное, вы понимаете вот здесь, на подкорке, на подсознании, что я Божий человек. Я полчаса в молитве провел, там, или час, или полтора, или два. В этот момент мы так преданы Господу, прямо вот куда уж дальше, да? А вот молитва Соломона, чтобы мы были преданы Тебе, вот как вот во время этой молитвы, чтобы так было оно всегда. Потому что если только во время этой молитвы, эта преданность, она ничего, да? Именно тогда, когда наша жизнь вся полностью посвящена Богу, вот тогда это действительно есть преданность, да? И чему это должно привести? Чему это должно привести? Давайте посмотрим здесь, что написано. Вот 59-й, 60-й стих, о чем здесь говорится? Вот 59-й. «Чтобы Бог все сделал во мне через меня». Посмотрите. «Да будут слова сии, которыми я молился перед Господом, близки к Господу Богу нашему день и ночь, дабы Он делал все потребное для раба своего». Чтобы Бог сделал все. Да? Если наше сердце вполне предано Господу, если сердце наклонено в сторону Бога, тогда Бог будет все делать в нашей жизни. Тогда Бог все будет делать в нашей жизни, но еще самое интересное идет в 60 стихе. В 60 стихе, посмотрите, к чему это приводит. Прочитаем. «Чтобы все народы познали, что Господь есть Бог». То есть, если я веду себя как дитя Божье, то народы вокруг меня понимают, что, слушай, вот такой вот Бог. Вот так вот ведет себя Божий человек. Слушай, точно, Бог есть. Глядя на жизнь этого человека, можно точно сказать, что Бог есть, Он великий. Это призыв к евангелизации, по сути, да? Вести себя так, чтобы все народы узнали о Боге. Да? Ну, старая фраза, да? Что главное дело христианина – это рассказывать о Христе. При этом иногда можно говорить. Жить таким образом, чтобы твоя жизнь была рассказом о Боге, чтобы все люди узнали, слушай, нету Бога, кроме вот этого Бога, который у этого человека. Да? И интересно, какая реакция народа. Вот когда все заканчивается, к чему это приводит? Вот скажите, вот когда мы молимся, когда кто-то о чем-то молится, вот мы просили благословения сегодня на брата Владимира, вот мы помолились. Что вы в конце сказали? Аминь. Аминь, это да будет так, это как согласие, да? Просто, да, там просим благословения на ребенка, когда, да, вся церковь говорит аминь, все соглашаются, чтобы, хотят, чтобы этот ребенок был здоровеньким, умненьким, послушным, да. Посмотрите, люди послушали молитву Соломона, вся глава, они послушали молитву Соломона. Соломон просит о том, чтобы сердце было преклонено, чтобы мы жили так, чтобы все вокруг узнали. И в последнем этом стихе, в 62-м, они сказали свое аминь. Они его сделали. Каким образом? Они принесли жертву. Они просто взяли и пожертвовали. Да? Мы молились с вами о кукольном театре. Мы молились с вами об английском клубе, об английском лагере. Все помолились и сказали аминь. Да? Хорошо, очень приятно было, что после этого что-то в ящике можно было найти. Если аминь, то мы понимаем, что на кукольный театр нужны финансы. Мы знаем, что на лагерь нужны финансы. Мы знаем, что на английский клуб нужны финансы. Аминь. Не говорили они сделали. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Они согласились с Соломоном, это выразилось в их жертве. Это было их согласие. Причем не забывайте, все, кто там стояли, это же были евреи. Это же были люди, которые знали Слово Божье. Они знали закон, они знали, что такое десятина. Что такое десятина? Десятая часть от чего? От всего, что приходит в дом твой, да, то есть от всего дохода, это десятая часть. Они это все знали, они уже десятины, они уже принесли. Они уже принесли, там еще кроме десятин у них были пожертвования. Они принесли десятину на сироту, вдову местного левита. Они уже все, что нужно, они сделали. И после этого, когда они услышали, что все народы-то узнали-то, они взяли и еще пожертвовали. Да? Интересно, но это вот так эти люди реагировали. У нас сейчас немножко другое время. Эти люди приносили жертвы в храм, они приносили... Что они там в жертву приносили? Овечек, тельцов, козлов и так далее, да? В наш хлеб, вино. В наше время не нужно приносить эти жертвы, потому что уже принесена одна жертва. Великая жертва, жертва Иисуса Христа. Больше этих жертв не нужно. Но вот пожертвование о том, чтобы приносить, об этом осталось. Только они в другом виде. Но у нас нет натурального хозяйства, мы овечек не приносим. Мы получаем все-таки как-то больше в денежном выражении, да? В наше время немножко по-другому оно идет. Времена другие просто. Давайте так просто посмотрим. Вот наша церковь, она очень активная в плане евангелизации. Действительно, я очень благодарен Богу, что церковь очень активна в распространении благой вести. И на самом деле деньги-то ведь это же не главное, да? Главное это люди. Главное это люди, которые хотят пойти и сделать. Если бы не нашлось людей, которые хотели бы, вот сегодня мы говорили об английском клубе, которые захотели бы из своего времени жертвовать раз в неделю, а то и чаще, и не говоря о том, что по вечерам надо заниматься, готовиться, то и не было бы этого вида служения. То есть нужны люди. Но для того, чтобы эти люди могли нормально функционировать, нормально служить, опять нужны финансы. Опять все равно приходим к этому, да? Действительно, для различных проектов, чтобы Божьи люди могли развивать эти проекты, продвигать эти проекты. К примеру, когда мы приглашаем нашу церковь гостей для проповеди. Бывает у нас такое, да? Что приходят у нас гости, проповедники, и мы очень любим, когда они проповедуют Слово Божие. То в конце мы заканчиваем всегда конвертиком. Знаете, да, это так принято, так заведено в нашей церкви. Почему мы это делаем? Потому что в Слове Божьем сказано, что наставляемый, делись всяким добром с наставляющим. И мы, люди послушные Писанию, мы благодарим его этим конвертом. И это здорово, это замечательно. Поэтому я предлагаю на сегодняшний день нам с вами как раз сосредоточиться и рассмотреть вот этот отрывок из 6 главы послания к Галатам. Открывайте, пожалуйста. 6 главу послания Галатам, маленький отрывочек, всего лишь 5 стихов, с 6 стиха. Ольга, а у тебя есть еще Евангелие? Дай, пожалуйста, здесь сестрам. Хорошо, сейчас. Все, идем дальше. Итак, послание к Галатам, 6 глава, с 6 стиха я прочитаю. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Аминь. Аминь. Этот отрывок и будем рассматривать. Просто будем рассуждать вместе с вами. Итак, вот ключевое слово, которое постоянно повторяется, или чаще других повторяется, это слово «добро» в этом отрывке. Давайте посмотрим, что сказано о слове «добро» в этом отрывке. Расскажите мне, пожалуйста, вот в 6 стихе, что говорится о добре? Добро бывает всякое, совершенно верно, да? Оно бывает абсолютно всякое. Скажите, добро, вот сегодня говорили, например, что сестра наша лежит в больнице. Она не в реанимации, она парализована, у нее был инсульт. Да? И к ней нужно приходить. Причем приходить нужно, вот как только разрешают прийти к 10 часам, нужно прийти, чтобы развивать ей сейчас руку, развивать ногу, потому что есть шанс, что она встанет. Выделить какую-то, пожертвовать своим временем, это добро? То есть добро, оно не только материальное, да? Оно бывает всякое. Оно бывает в виде вещей, оно бывает в виде денег, оно бывает в виде времени, оно бывает в виде какой-то помощи. Да? Добро. Всякое добро. И еще сказано о том, что наставляемый должен им делиться. Именно тот, кто наставляемый, тот, кто получает наставление, да, делиться с кем? Совершенно верно, с наставляющим. Да? Вот мы с вами это записали, что добро бывает всякое. Это только из 6 стиха. Что наставляемый должен делиться, и делиться именно с наставляющим. Хорошо. В 9 стихе опять встречается слово «добро». И там мы из этого слова видим, что делать добро нужно, не унывая. И 10 стих, что ныне, вот сейчас, есть время делать добро. Сейчас это время. И здесь указаны даже приоритеты, каким образом нужно это добро распределять. Как? Сначала кому? Сначала всем, а по остатку своим? Во-первых, своим, да, а во-вторых, это уже всем. Да? Здесь абсолютно четко об этом написано, что наипаче своим по вере, а вообще-то нужно делать его всем. Вот задают просто часто вопросы люди, которые недавно начинают ходить в церковь, спрашивают, а нужно жертвовать нищим на улице, которые есть? Ну, конечно, нужно. Сначала ты посмотри, чтобы было у своих все. Да? А потом, пожалуй, конечно, естественно, нищим тоже нужно давать. Написано в Библии. Ну, у кого остается? У меня, например, не остается. После того, как я слежу за тем, чтобы у своих все было. Хорошо. Идем дальше. Вот в этом отрывке, в этом маленьком отрывке, когда мы изучаем, анализируем, смотрим какие-то контрасты. Вот давайте посмотрим. Есть в 8 стихе некий контраст. То есть, какой контраст в 8 стихе есть? Сеющий в плоть и сеющий в дух. Да? Сеющий в плоть и сеющий в дух. Сеющий в плоть написано, что с ним будет? Пожнет тление, а сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Очень хорошо. И очень часто, когда мы говорим, когда призываем там, к пожертвованиям, когда сбор пожертвований в церкви осуществляем, и сегодня брат Дмитрий упоминал послание к Коринфянам. Помните, там в послании в Коринф, во втором послании, в 8 главе, говорится о том, что есть люди, которые щедро сеют, есть те, которые скудо сеют, да. Вот интересно, тот, кто щедро сеет в плоть, вот который пожинает тление, щедро сеет в плоть, это как? Это какое отношение должно быть к тому, кто тебя наставляет? Какое отношение? Это либо вообще не сеять, либо скудо сеять. Да, вот щедро сеет в плоть. Это означает, либо ты ему чуть-чуть даешь, либо ты вообще не даешь тому, кто тебя наставляет Словом Божьим, да? А если сеять в дух, щедро сеять в дух, это что означает? Это означает щедро делиться с наставляющим, да? Как бы очень просто. Очень просто, и это Слово Божье. Действительно, согласно сказанному, нужно делиться с наставляющим. Вот, а вот такой вопрос, а если у наставляющего, ну, больше, чем у тебя? Что тогда по этому поводу говорит этот текст? Там ничего об этом не говорится, больше или меньше, да, совершенно верно. А если у того, кому, кого учат, у наставляемого, но если у него, ну, очень мало, что тогда? Может, тогда исключение, тогда, может, не нужно вообще ничего давать, а? Тогда наставляющий, пусть, если у него много, да? Нет, по этому поводу тоже ничего не говорится. Вот интересный вопрос. И по этому поводу ничего не говорится. И вот как притча о той вдове, помните, которая две лепты принесла, а Бог это оценил. Бог смотрит на сердце, и Бог это оценил. Что происходит, когда человек этого повеления не выполняет? Вот здесь дальше, вот 7 стих. Смотрите, не обманывайте. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, тот и пожнет. Что такое Бог поругаем не бывает? Я посмотрел просто в современном переводе. В современном переводе написано так. Не обманывайте себя. Бога нельзя обмануть. То есть человек, который говорит, слушай, у него же больше, чем у меня. Чему я должен с ним делиться? Бог говорит, ты что считаешь, что ты умнее меня? Да, то есть пытается, что Бога обмануть пытается. Вот здесь больше, здесь меньше, пытается каким-то образом юлить. Бог говорит, что посеет человек, то и пожнешь. Ты имеешь право сеять плоть, сеять в дух. Твой выбор. У тебя критическая ситуация. Я же не заставляю тебя жертвовать. Мне понравилось, сегодня брат Дмитрий говорил. Если не расположено ваше сердце, не давайте. Не надо, Бог не заставляет этого делать. Это выбор человека, как человек поступает, так он, как он хочет, так он и делает. Пример такой. Приезжает, ну не знаю, скажем, американец. И вот он преподает, ведет там группу какую-то, там еще что-то. Да? Нужно ему давать? И сидит человек и думает, слушай, ему в Америке платят. Здесь, небось, ему кто-то платит. У него и так слишком много. Бог говорит, ну не хочешь, не давай. Но обмануть меня нельзя. Бог сказал, как нужно делать. Большие специалисты считают деньги в чужом кармане. Ну, все мы такие, да? Бога обмануть невозможно. Он знает, когда пишут, что пишут. Интересно. А вот такая ситуация. Вы видели когда-нибудь, когда сбор пожертвований идет, вот как у нас корзинка, человек стоит и вот так вот смотрит, сколько другой дает. Видели когда-нибудь такое? Никогда не наблюдали? Знаете, вот отсюда, когда ты стоишь, здесь и туда идут, так интересно надо смотреть бывает. Но Бог же не заставляет ничего делать. И интересно, что есть по этому поводу тоже, посмотрите, вот если 2 стиха раньше мы возьмем, с 4 стиха, каждый да испытывает свое дело. И тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, что там другой дал. Да? Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый, делись всяким добром с наставляющим. Вот подряд этот текст идет, да? С 4 стиха. И стих 9, 10 показывает на то, каким же образом нужно сеять. Вот за вопрос сеяния и жатвы, да? Да не унываем, ибо пожнем, если не ослабеем. Вот это слово пожнем показывает, что здесь вопрос сеяния. Чтобы пожать, сначала нужно что-то посеять. И интересно, экология нарушенная, что-то происходит в природе, но в принципе так было всегда. Бывает так, что ты посеял, оно либо засуха, либо дожди, все сгнило и не выросло. Что же делать, если человек хочет пожать? Это же нормально, когда человек хочет пожать. Да? Что ему делать? Ему нужно сидеть и ждать, чтобы взросло то, что он посеял, то, что уже не дало плодов. Ему нужно опять посеять. И так и написано, что обязательно пожнем, если не ослабеем в свое время. Не ослабеем в чем? Не ослабеем в сеянии. Если мы будем сеять, Бог даст обилие посеянному, так написано, это его обетование. Интересно. Вот, если дальше будем смотреть, в этой главе, послание к Галатам, мы видим, Бог говорит, что нужно заботиться наипаче о своих. Но ведь у нас в церкви есть свои, вот свои из своих, да, уж куда своее. Свои проповедники, да, свои учителя малых групп. Есть такое. Вот мы говорим, наставление, повеление. А как по-другому какой-то синоним слову наставление, повеление, какой синоним? Заповедь можно дать, указ. Да? Многие знают, сколько в Ветхом Завете заповедей. Сколько в Ветхом Завете заповедей? 600 с чем-то. Совершенно верно. Во многих книгах расходятся на одну. В каких-то книгах написано 613, в каких-то 614. Да? Нет, 10 заповедей, Миш, я с тобой согласен. 10 заповедей тоже есть. Ага. Итак, нет, 10 заповедей, они отдельно выделены. Ну вот, все иудеи, ну все изучающие Библию, читающие Библию, здесь большинство таковых, знают, сколько в Ветхом Завете было заповедей. А когда спрашиваешь, слушай, а сколько в Новом Завете заповедей? Друзья, сколько в Новом Завете заповедей? Вот в Ветхом Завете было 10 заповедей, и кроме этих 10, было еще много-много других, которые, в принципе, объясняли и помогали соблюдать вот эти 10. Эти 10, они были разделены на две части. Там 4 заповеди, регулирующие отношения человека с Богом, и 6 заповедей, регулирующие отношения человека с человеком. И все остальные 600, это то, что помогает понять и правильно соблюдать эти 10. Да? Если мы говорим, что в Новом Завете вы сказали 2, то 3 кто-то сказал заповеди. 2 заповеди. То есть возлюби Бога и возлюби человека, да, ближнего своего. Хорошо, замечательно. Да, да любите друг друга, это не заповедь? Сколько заповедей? Вот это вот повеление, то, что мы говорим, да, когда то, что филологи говорят, повелительное наклонение, ну, или учителя просто, да. Сколько заповедей в Новом Завете? Считали когда-нибудь? 1050. Побольше, чем в Ветхом Завете. Все забывают. Или неинтересно. Неинтересно. А это просто заповедь. Наставляем и делись добром с наставляющим. Хочешь, делай, хочешь, не делай. Это заповедь Божья. Идем дальше. Я знаю, что действительно в нашей церкви очень много людей жертвенные. Ну, реально жертвенные. И я благодарю Господа за них. Люди хотят открывать свой карман. Люди хотят каким-то образом помогать. Помогать, чтобы продвигалось служение Божие. И это хорошо. А вот еще в послании к Галатам, если посмотреть в этом отрывке, то там есть, кому нужно жертвовать. Еще один контраст есть. Кому нужно жертвовать. И мы с вами говорили уже, что есть сначала тем и своим по вере. Да? Это вторично, это первично. И приоритет. Да, это 10 стих. И если в приоритете мы посмотрим, свои по вере. Из своих по вере, в 6 стихе написано, наставляемый, то есть наставник его, да, учитель его. То есть вот в своих по вере Бог тоже ставит некий приоритет. То есть сначала своим наставникам, а потом уже всем остальным своим. То есть по идее получается вот такая картинка. Вот если подвести этот итог, да, вот такая картинка. Сначала наставникам, те, кто тебя учат Слову Божьему, да, потом своим по вере, потом уже всем остальным. Это, ну, просто то, что говорит Бог. И знаете, вот те люди, которые жертвенные у нас в церкви, они многие помогают, я знаю, своим наставникам, тем, кто в малой группе преподает. И это то, что замечательно, это послушание Богу. Но очень часто именно эти жертвенные люди, они попадают в какие-то ситуации неприятные, с которой они, может быть, не знают даже, как выйти. Вот в желании поддержать кого-то, пожертвовать кому-то. И знаете, хотя у нас в церкви есть бухгалтер, которого все знают, и абсолютно прозрачно и открыто, и отчеты 2 раза в год сестра Елена делает, и на одном из последних членских собраний она делала отчет за полгода о том, сколько финансов пришло, куда финансы ушли. Но, тем не менее, в любой момент любой член церкви может подойти и задать вопрос, сказать, сестра Лена, скажи, пожалуйста, а какое там сейчас состояние с финансами? И она, пожалуйста, даст отчет. Это все прозрачно, все открыто. Вы думаете, что закрыто? Я вам сейчас расскажу, пожалуйста. У нас таким образом распределяются финансы. Ну, основная часть, конечно, у нас идет на покрытие аренды. Ну, Москва. Арендные расходы огромные. Но кроме аренды, у нас есть еще некие статьи расхода. У нас есть статья расхода на евангелизацию. Статья расхода на обучение. Ну, много различных, на самом деле, статей расхода. Но есть еще и люди, которых поддерживают. Например, в церкви есть пастор. Пастор, который получает зарплату в зависимости от того, сколько было собрано за месяц, в зависимости от сборов церковных, зарплата порядка 12-15 тысяч в месяц. Кроме этого, мы поддерживаем одного из диаконов. У нас есть такой диакон. Да? Он не получает зарплату, он получает некую такую поддержку. Понимаем, что она очень маленькая. 3 тысячи рублей в месяц. Это поддержка диакона. Кроме того, у нас в церкви есть один миссионер, которого мы поддерживаем. Этот миссионер живет в Казани и трудится в открытии и в основании новых церквей в Казани. Новой церкви в Казани, да. И он получает тоже от нашей церкви порядка 3000 рублей в месяц. Вот это то, что мы жертвуем, это то, что, друзья дорогие, это вы жертвуете. Слава Богу. Этот человек, его зовут Игорь, он присылает ежемесячно нам отчеты с фотографиями, что он сделал, что было сделано. Ну, действительно, большая работа проделывается, и те из вас, кто хотят, члены, многие члены церковного совета получают эту рассылку. Кто из вас еще хочет, пожалуйста, подойдите, дайте мне только свой email, и вы тоже будете получать отчеты от этого человека, потому что это ваши финансы. Помогают ему жить, помогают ему содержать свою семью, помогают ему трудиться. Это не проблема. Очень интересно, как мы стали поддерживать этого человека. У нас как-то проповедовал епископ по Татарстану, и после того, как уже завязались некие взаимоотношения, я бывал в их церкви, проповедовал у него в церкви, и он предложил, не хотели бы вы поддерживать одного миссионера. Он поднимает служение сейчас в Татарстане, очень хорошо там идет развитие евангельского баптистского служения. После этого мы думали, мы молились, потом мы несколько раз беседовали с этим человеком. Сейчас есть скайп-технологии, которые позволяют это делать. Мы ему задавали 1 000 000 вопросов, вопросы задавали различного плана, иногда не совсем, может быть, удобные для него, но он отвечал на все вопросы. После этого мы приняли решение о том, что мы его поддерживаем. Вот уже некоторое время поддерживаем этого человека. Мы видим, что когда апостол Павел бывал в разных городах, он собирал поддержку на других людей. Но помните, вот принцип, почему апостол Павел никогда не просил деньги для себя. Вот, например, в послании в Коринф он четко описывает. Коринф – это самый богатый город Римской империи. Это город богаче Рима. И никогда апостол Павел не просил деньги для себя. Почему? Чтобы это не было потом повода. Во-первых, упрекнуть. А во-вторых, он знал, что этот богатый город, он привлечет разных-разных людей. И потом в эту церковь придут и скажут: я тоже апостол, давай меня, я тоже великий служитель. Да, помните, там много он описывает во втором послании в Коринф, он описывает много случаев о том, что там происходило, приходят лжеапостолы, начинают там рассказывать о том, кто они, чего они делают. Он знал, что в богатый город всегда придут люди, причем в первую очередь они придут в церковь, потому что там люди доверчивые, да, придут, расскажут о том великом служении, которое у него есть. И во время этого великого служения начнут собирать деньги. Вот чтобы этого не делать, апостол Павел говорит: я у вас не брал, и брать у вас, говорит, я не буду. Очень интересно, что каким образом он говорит, он, когда он учит их о жертвенности, о поддержке служителей, он говорит, об этом говорит закон, что нужно поддерживать тех, кто учит Слову Божьему. Не только по... Это еще и по человеческому рассуждению, то есть это и по закону Моисееву, и по человеческому рассуждению. И в 14 стихе он говорит: так говорит Господь, проповедующий Евангелие, должен жить от проповеди Евангелия. То есть говорит, вот все говорит о том, что я должен жить за ваш счет, но я этого не буду делать. Я у вас не брал и брать не буду. По одной простой причине: я знаю, что к вам потом войдут лютые волки и начнут говорить: давай-ка и меня поддерживай. Я тоже там что-то 3 копейки поставил в дело Божье. Поэтому апостол Павел у них не брал. И действительно, странно было бы, если бы вот мой родной брат нуждался, а я бы поддерживал родного брата моего друга. Как по-вашему, это нормально? Ненормально. Или мои родители нуждались бы, а я поддерживал бы кого-то. Согласитесь, что это странно, когда церковь ищет спонсоров на различные служения, церковь молится, мы и ночные молитвы устраиваем, да, иногда, и очень часто у нас есть такой пункт, пусть он небольшой, но у нас есть этот пункт в нашей молитве, чтобы Господь послал спонсоров нам в церковь, чтобы мы могли развивать дальше дело благовестия, чтобы мы могли еще какие-то проекты делать. Ну, молимся об этом. Ну, действительно, к примеру, нам вот нужен был микроавтобус, помните? Мы год молились сначала за микроавтобус, потом мы решили действовать. Мы год собирали на микроавтобус, второй год, да? Мы собирали средства на этот микроавтобус. Потом мы целый год, мы купили этот микроавтобус и целый год выплачивали. Вот в следующее воскресенье мы планируем сделать последний сбор на микроавтобус, и вот тот вот ящик, который висит у нас в конце служения, где написано «на автомобиль», мы его хотим убрать. 3 года у нас ушло, мы ищем спонсоров. Ну, Бог не дал нам спонсоров, да? Ничего, церковь собрала сама за 3 года, мы приобрели замечательный автомобиль, которым мы пользуемся. Ну, знаете, часто люди прячутся за красивыми религиозными фразами. Если Бог благословит церковь, то тогда церковь будет расти, развиваться, и в церкви будут финансы. Слушайте, ну, это замысел Божий, чтобы была церковь. Если Бог создал на земле, основал на земле церковь, да, дал им имя свое, христиане, разве Бог не заинтересован, чтобы благословлять церковь? Бог заинтересован, Он и благословляет церковь. Ну, интересно, вот когда церковь соберется вместе, мы молимся, Господи, благослови нашу церковь там, либо финансами, или благослови нашу церковь, нам нужны там спонсоры или еще что-то. Не было ни такого ни разу у нас на служении, чтобы вдруг из-под потолка посыпались купюры. Но знаете, что происходит? Кому-то из членов церкви начинает повышать зарплату. Или еще каким-то образом какие-то доходы. А как Бог будет отвечать? Конечно, через членов этой же церкви Он будет отвечать. Как иначе? Естественно, мы молимся о том, что у нас мы больше могли сделать, и Господь отвечает. Все нормально. Еще один пример. Например, я знаю, что рядом со мной живет служитель, которым я очень часто вижу, я знаю его нужды, я знаю его проблемы, все знаю. Но почему же мне легче отдать деньги на поддержку миссионера в другой церкви или даже в другом городе? Бывает такое. Почему? Наверное, причина в том, что тот человек, который рядом, я знаю его недостаток. Может быть, в чем-то где-то когда-то я с этим человеком пересекся, там, поискрил. Может быть, я знаю что-то о нем, вот в его характере мне не нравится. А тот человек издалека, я его не знаю. И он мне кажется, ну, идеальным служителем. И мне легче отдать туда. То есть, влияние личностных отношений на жертвенность. Согласитесь? Ни в одном из посланий не написано, чтобы апостол Павел просил у себя лично. Он учил. Для себя лично он не просил. Он просил для других, это бывало. Ни один из людей, которые счастливы от того, что они могут служить Богу в церкви примирения, есть много таких, которые счастливы, что они могут служить здесь. Но ни один никогда не сделает себе альбомчик с фотографиями и не пойдет по церкви, показывая этот альбомчик и рассказывая, какой он великий служитель. Нет такого. Это ненормально, чтобы подходить к своим же членам церкви и просить у них, слушай, помоги мне на служение, чтобы я лучше служил. Знаете, почему он не будет этого делать? Во-первых, он служит. Он служит, и ему некогда заниматься этим. И он не должен этого делать, потому что Бог сказал делать церкви, чтобы церковь поддерживала служителей. Другие церкви не ходят тоже, потому что они служат в своей церкви. У них каждое воскресенье занято и забито. Им некогда ходить. Но если к вам не подошли, это не значит, что рядом с вами нет людей, которым вы могли бы помочь. Это не означает. Просто почему предпочтительнее дать кому-то еще вдалеке? Может быть, еще такой фактор здесь имеет роль. Например, если я жертвую кому-то, то это вот самому себе, вот просто для самого себя это круче звучит. Я поддерживаю миссионера. Я. Или еще такое, да? Наверное, все-таки у меня дар жертвы. Я поддерживаю миссионера. Для самого себя, конечно, не столько тешит свое тщеславие, просто дать свою родную церковь. Это не так заметно. Еще один момент. Давайте подумаем, откуда появились миссии. Это были организации, которые восполняли то, что не доделывает церковь. И это как бы очень хорошие организации, которые восполняли вот то, что церковь не дорабатывает, то, в чем церковь не сильна. В замысле Божьего было что? В замысле Божьем было, чтобы церковь сама себя воспроизводила, сама себя обслуживала, чтобы церковь могла сама существовать. Это замысел Божий. Мы нигде в Библии не видим никакой миссии, да? Кроме как миссионерских походов. Слова «миссионер» даже в Библии нет. Церковь. Организовывается церковь, и эта церковь помогает себе и помогает еще и другим церквям для развития других церквей. Ну, например, замысел Божий. К примеру, Бог хочет, чтобы проводились лагеря, а церковь не проводит лагеря. Церковь не проводит лагерей летних, скажем, да? И существует множество миссий, которые помогают церкви проводить эти лагеря. Или замысел Божий, чтобы посещали больных, а в церкви никто не посещает больных. И тогда существуют миссии, которые посещают больных. Или чтобы посещали детские дома, или чтобы посещали, скажем, тюрьмы. Существует много церквей, много миссий, которые вместо церквей выполняют то, что не делает церковь. Но это не означает, что церковь этого не должна делать. Это задача церкви, и это должна делать церковь. Так или нет? Должна делать церковь. Недавно говорил с одной сестрой нашей церкви, отрывок из ее свидетельства. Она говорит, она пришла к нам из другой церкви. Она говорит, вот когда я была в той церкви, мы там, говорит, практически ничего не делали. Там проводились только воскресные богослужения, больше ничего не делали. И я содержала миссионера. Ну, не содержала, а жертвовала на поддержку, поддерживала одного из миссионеров. Потому что в церкви ничего не делали. Но тогда, когда я пришла в церковь примирения, когда я увидела, сколько здесь всего делается и сколько еще хочется сделать, то я просто, говорит, встретилась с тем братом, сказала, извини, пожалуйста, я буду вкладываться в свою церковь. И это нормально, принести извинения, когда появилось понимание того, что нужно поддерживать свою церковь, которая трудится, которая работает, которая много всего делает. Ко мне тоже часто приходили люди с разными альбомчиками, показывали фотографии, и семейные, и своего служения. Очень много приходили. Я не знаю, может, распространяется как-то эта весть. Как знаете, вот недавно мы рассказывали, беседовали с вами о пылесосах Кирби. Как они приходят и рассказывают, да? А еще, знаете, когда они приходят и говорят тебе, а вот ваш знакомый, вот тот-то, он купил. Знаете, вот есть некие законы, как они, маркетинга, как вести эти беседы, чтобы получить деньги. Надо привести пример твоего знакомого, который уже это сделал. Слушайте, эти люди, которые ходят с альбомчиками, они точно так же. Те, как с пылесосом Кирби, они показывают картинки Кирби, этот показывает картинки своего служения. И точно так же рассказывает, слушай, а из твоей церкви уже вот тот меня содержит, вот тот делает. И даже называет сумму, сколько ему нужно набрать. Слушайте, например, на нынешний день сумма 24 тысячи с человека. Раньше было, например, 20 тысяч на человека, там на семью, например, на семью и муж, и жена по 20 тысяч должны зарабатывать. Да, вот таким образом поддержку набирать. 24 тысячи на сегодняшний день они остановились. Мы бы хотели. Мы бы очень хотели, чтобы такое было. И у нас тоже. Действительно, свои просто, знаете, они не умеют так объяснить, так рассказать, так собрать альбомчик, да ему стыдно. Он служит, трудится. Ему тяжело, трудно, он затягивает пояс, он трудится для славы Божьей, вот и все. О чем речь? Знаете, я повторюсь, Бог финансирует сам свою церковь. Но тогда, когда мы молимся о финансах, купюры из-под потолка не летят. Бог просто дает возможность членам церкви жертвовать немножко больше. Вот и все. Он таким образом финансирует свою любимую церковь. Знаете, и не нужно подходить и спрашивать, как у тебя дела, как у тебя с финансами. Ну, представьте себе просто, вот сегодня легко говорить вот об этом человеке, его нет с нами, да, но его все очень хорошо знают, наш диакон. Если подойти и спросить, как у тебя дела, Александр, как с финансами, что он ответит? Вы знаете его. Он скажет, слава Богу, работа есть, руки-ноги есть, Бог дает возможность, я это делаю. Действительно, потому что он очень хорошо знает Писание. Он знает, что в Писании написано, у вас, кажется, этот текст в ваших программках в руки есть. Имея пропитание и одежду, будем довольны. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Да, наличные это не единственная связь между людьми. Он думает о другой связи, и он это делает. Знаете, поэтому общаясь, мы видим нужды человека, а Бог уже подсказывает, что и когда нужно делать, что происходит у своих в жизни. То есть вот картина, картина на экране, вы ее видите. Почему мы установили именно эти цифры? Потому ли, что мы считаем, что этим людям больше не нужно? Нет, не поэтому. Просто пока на сегодняшний день у церкви нет большей возможности. Вот будет большая возможность у церкви, церковь будет больше жертвовать. Но до тех пор, пока члены церкви предпочитают спонсировать другие церкви, вот представьте себе просто, вот у нас члены церкви, вот кто у нас служители, да, у нас есть администратор, там, пастор, диакон, там, лидер прославления, левиты, которые прославляют, те, кто на технике сидят. Представьте себе, каждый сделает себе альбомчик и пойдет в другую церковь собирать. Ну, представьте себе, человек пойдет, ну, например, из церкви, служитель церкви примирения сделает альбомчик, пойдет в церковь Голгофа. Ну, там церковь больше, там можно найти, наверное, поддержку. Но это неправильно, да, если мягко так говорить. Это неправильно. Хорошо. Действительно, эти суммы мизерные, но мы не имеем возможности делать сейчас другие суммы. Потому что, например, впереди лето. А летом всегда сложная ситуация. Вы сами видите, ползала пустует. Летом отпуска. Летом у кого-то нет работы. Летом различные евангелизационные проекты. Там, лагеря. Простите. Прошу прощения. Лагеря делают. Различные детские площадки мы здесь делаем. Да? Различные евангелизации. У нас и цветочный проект впереди предстоит. У нас много всего предстоит здесь. Ну вот, например, в прошлом году, в июле месяце, церковные сборы еле-еле покрыли трату по аренде, арендную плату. Ну, что ж ты теперь поделаешь? Вот, слава Богу, что мы имеем возможность собираться здесь. Знаете, если у вас, после того, как вы принесли в церковь, после того, что у вас лежало на сердце, вот вы упоминали Ветхий Завет, помните, сироту, вдову местного левита. Вы заметили? Местного левита. Не левита из соседней деревни, а местного левита там собирали. Вот если после того, как вы пожертвовали все, что вы хотели, и у вас еще что-то осталось пожертвовать, помолитесь, что Бог вам покажет. Может быть, Бог вам покажет действительно своего рядом. Вы можете подойти и прямо дать. Вы можете положить в конвертик, если не хотите, чтобы он знал, да, и бросить туда в ящик, написать для кого или на что конкретно, на какой вид служения. Ваш выбор. Висят каждое служение у нас эти. То есть, ну, помнить нужно, что говорит Библия. Наипаче своим. Кому располагает сердце? Не забывайте своего учителя Библии. Того человека, который готовится, вот он весь день работает. Знаете, почему я решил говорить сегодня на эту тему? Знаете, за своих обидно, за державу обидно, да? У нас есть свои люди, которые вкладываются в церковь, которые вкладываются в дело Божье. Они, ну, действительно, они работают целыми днями. Потом вот в 12 часов, там, в час ночи можно позвонить и знаешь, что он не спит. Он сидит или он не может позвонить. Он звонит и какие-то вопросы решаем, какие-то церковные дела. Что-то нужно делать для церкви. Он это делает. Поэтому я говорю, за своих обидно. Действительно, жертвовать нужно, просто учиться. Нужно сеять, учиться. Бог знает, что нам очень сложно отдавать свои деньги. Поэтому Бог столько времени говорит. Ну, старый пример, да? Чего легче отдать десятину? С 1000 рублей отдать десятину или с 10 тысяч? Тысячи легче. А со 100 тысяч еще сложнее. А если Бог даст вам 10 миллионов? Может быть, поэтому и не дает, что вам сложно будет отдать аж 1 миллион? Да? Может быть, поэтому. Это как бы старый пример. Помните, как-то так, такую шутку у нас здесь кто-то произносил, что если бы удалось. Вообще миссии делятся на две категории. Я много сотрудничал с разными миссиями, в некоторых миссиях я даже работал. И я увидел такую вещь, что миссии делятся на две категории. Есть миссии, которые направлены на церковь. Миссии, которые вкладываются в церковь. И эти миссионеры, они являются членами церквей каких-то и активными членами церквей. Участвуют в церковных проектах, они делают для церкви. Они действительно живут мыслями о церкви, целями этой церкви. Они это делают для церкви. Есть другая категория миссий, и, к сожалению, их больше. Это миссии, которые как бы оторваны от церкви, что ли. Они не то, что подменяют церковь, они делают тоже дело Божье, но идут параллельными какими-то шагами. параллельными какими-то путями идут, вроде бы в правильную сторону. Слушайте, но это же не замысел Божий. Замысел Божий Бог основал на земле церковь, а не миссию. Да? Церковь, чтобы церковь работала, чтобы церковь трудилась, чтобы церковь что-то делала. И вот как-то раз мы с вами говорили о том, что если бы удалось при сборе пожертвований поделиться, поменяться на 5 минут кошельком с соседом. Помните, да, говорили? И от щедрости душевной пожертвовать, да, сколько не жалко, из чужого кошелька. Да, сборы тогда, наверное, выросли бы капитально. Потому что чужое отдавать, как бы оно легче. Давайте я вам один стих прочитаю. Псалом Давида, 23 глава, 23 псалом, 1 стих. Псалом Давида. Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней. Все, что наполняет землю, это все не ваши, друзья, что бы вы ни думали. Все это принадлежит Господу. Вот если вы четко осознаете, что это не принадлежит вам, это принадлежит Господу, тогда из чужого кошелька и пожертвовать можно более щедро, да? Из Божьего, да. Если понять, что это на Божье дело еще идет. Если понимаешь 23 псалом, 1 стих, то тогда действительно легче отдавать. И, знаете, ни у кого из нас нет власти считать деньги в чужом кармане. Ни у кого. На это имеет власть только один Бог. И знаете, наш главный бухгалтер и наш налоговый инспектор – это Бог. Только Он может говорить, Ему мы подчиняемся, Ему мы подотчетны, у Него и нужно спрашивать, куда мне направлять свои финансы. В конце хотел бы просто одну фразу привести. То, с чего я начал, что трудно говорить о деньгах, поэтому во многих церквях считают, что вообще и не нужно говорить на эту тему. Вчера просто в интернете нашел цитату Вальтера Скотта, знаете, такого. Он сказал, что золото убило больше душ, чем железо тел. Я хочу, чтобы то золото, которое у нас, оно не убивало наши души, оно созидало Царство Божие. Давайте помолимся.